Алиса Бейли, том 2 эзотерической психологии, глава «Проблемы водительства, снов и депрессии». Я освещу эти проблемы, поскольку они до нельзя расплодились в наше время вследствие активности различных религиозно- и психологически мотивированных групп, некоторых школ, занимающихся распространением религии или психологии, и теперешней ситуации в мире, которая ввергла многих чувствительных людей в состояние пониженной духовной жизненности, сопровождающейся, как правило, пониженной физической жизненностью. Такая ситуация наличествует повсюду и вытекает из неправильных экономических условий. Я освещу эти проблемы, прежде чем перейти к четвертому пункту – болезни и проблемы мистиков, так как люди, которым они свойственны, относятся к промежуточной группе, в том числе масса познающих, исполненных лучших побуждений граждан. С проблемой водительства справиться особенно трудно, так как она вытекает из внутреннего инстинктивного признания существования Бога и плана Бога, с большой буквы. Это неотъемлемая инстинктивная духовная реакция эксплуатируется сегодня многими исполненными благих намерений реформаторами, которые, однако, не уделяют реального внимания такому фактору, как внешний отклик на субъективную тягу. Они в большинстве случаев слепые поводыри слепых. Мы можем определить проблему водительства как проблему того, почему человек в процессе самовнушения ввергает себя в состояние негативности и в этом состоянии становится осведомленным о наклонностях, позывах, голосах, четких командах, откровениях о линиях поведения, которых надо держаться, или о поприщах, которые придется избрать, а еще обозначим общие направления активности, которые «Бог» в кавычках предлагает внимающему, негативному, восприимчивому субъекту. В состоянии возвышенной осведомленности о неотвязных требованиях, доносящихся из субъективных сфер бытия или мышления, человек бросается в поток деятельности, который может навсегда определить, ориентировать его жизнь, что зачастую никак не вредит, но иногда даже весьма желательно, или оказать лишь временный эффект, пока не истощится тяга к отклику. Но в любом случае источник руководства, средоточие водительства неопределенно именуется «Богом», в кавычках, считается божественным и описывается как голос внутреннего Христа, в кавычках, или как духовное руководство. Употребляется обилие тому подобных терминов в соответствии со школой мысли, которой человек может принадлежать или которая привлекла его внимание. Тенденция к субъективному водительству того или иного рода усиливается по мере того, как человечество становится более субъективно ориентированным, более осведомленным о сферах внутреннего бытия и более нацеленным на мир смысла. Именно поэтому я собираюсь провести сравнительно подробный анализ возможных источников водительства, чтобы люди, по крайней мере, знали, что предмет гораздо обширнее и сложнее, чем им думается, и что мудрость требует установить источник снизошедшего на них водительства, дабы точнее узнать, в каком направлении они влекутся. Не забывайте, слепое, неразумное повиновение водительству, какое практикуется в настоящем, в конце концов превращает человека в негативный, впечатлительный автомат, распространись оно повсеместно и превратись нынешние методы в установленные обычаи, раса утеряла бы право на свой высший божественный дар – свободную волю. Но бояться его в ближайшем будущем не стоит, если познающие мужчины и женщины мира продумают эту проблему. Кроме того, слишком много продвинутых эго приходят ныне в воплощение, чтобы позволить опасности выйти из берегов. Слишком много учеников сейчас в мире, чьи голоса громко и вразумительно склоняют к свободному выбору и познавательному постижению плана Бога. Полезно еще раз перечислить различные школы мысли, которые упирают на водительство, в кавычках, или чьи методы и доктрины содействуют развитию внутреннего чуткого слуха, но которые не удостаивают объяснить разницу между источниками водительства, провести различия между разновидными звуками, голосами и так называемыми вдохновенными указаниями, которые тренированный чуткий слух может регистрировать. Эмоциональные последователи церквей любых наименований и оттенков всегда склонны прятаться от тревог и трудностей жизни за чувством ведущего присутствия Бога с большой буквы, вкупе со слепым приятием того, что расплывчато называется «волей Божией» в кавычках. Практика присутствия Бога в высшей степени желанный и необходимый этап, но надо понимать, что он означает, и неотступно преобразовывать чувство двойственности в чувство отождествленности. Воля Божья может трактоваться как навязанные обстоятельства и условия жизни, вырваться из которых невозможно. Тот, кому они навязаны, принимает их и буквально пальцем о палец не ударит, чтобы как-то улучшить, облегчить свои обстоятельства, а то и избежать их. Судьба и ситуация интерпретируются как навязанное кольцо «не переступи» и границы, внутри которых он определяет себе покорно, безропотно жить. Неизбежно развивается дух покорности и приятия, и называя ситуацию, в которой он себя находит, выражением воли Божьей, он в силах ее вынести. В некоторых возвышенных состояниях приятие чувствительная особа проговаривает свою покорность, не распознавая, что проговор-то ее собственный. Она считает, что проговор от Бога. К ней понимание распознавания великого закона причины и следствия, осуществляющего от жизни к жизни, и интерпретация проблемы в терминах урока, который надо усвоить, могли бы прийти через избавление от негативности и слепого, неумного принятия. Жизнь не требует принятия и приятия. Она требует активности, отделения добра и высоких ценностей от нежелательного, культивирования того духа подвига, что добьется облегчения в плоть и кровь, понимания, а под конец и выхода в сферу полезной духовной активности. Люди, участвующие в деятельности многочисленных школ мысли, групп и образований под названиями «Ментальная наука», «Новая мысль», «Христианская наука» и тому подобное, также склонны погружаться в состояние негативности, основанное на самовнушении, постоянное повторение проговоренного, но неосуществленного факта божественности, в конце концов вызывает отклик от формальной стороны жизни, который является, пусть и не следствием водительства, тем не менее распознаванием чего-то вроде водительства и не оставляет места для свободной воли. Вот преимущественная реакция таких людей. Если в одном случае налицо слепое принятие нежеланной доли, ибо такова воля Божья, а воля эта обязана быть благой и правильной, то во второй группе присутствует попытка подтолкнуть к субъективного человека к принятию диаметрально противоположного состояния. И учат, что нет неверных состояний, так как последние создаются лишь им самим, что не существует боли и того, что нежеланно. Его побуждают признать, что он божественный и наследник веков, что неверные состояния, ограничивающие обстоятельства и несчастливые условия, результат его же собственного творческого воображения. Ему говорят, что их на самом деле не существует. Обе школы мысли наставляют и подчеркивают правду о судьбе, вырабатывающейся по закону причины и следствия, и правду о врожденной божественности человека, но в обоих случаях сам человек является негативным субъектом и жертвой либо жестокого рока, либо своей судьбы. Я намеренно выражаюсь именно так, ибо хочу, чтобы читатели уяснили, судьба никогда не предопределяла человеку быть беспомощной жертвой обстоятельств или самогипнотизируемым инструментом, декларируемой, но не развитой божественности. Человеку предопределено быть познающим арбитром собственной судьбы и сознательным выразителем собственной внутренней божественности, Бога внутри себя. Опять же, школам эзотеристов, теософов и розенкрейцеров, особенно внутренним школам, присущи собственные формы иллюзии водительства. Последнее отлично от обеих вышеупомянутых, хотя результаты во многом схожи и низводят учащегося до состояния, когда его ведут, а то и прямо направляют иллюзорные голоса. Нередко главы организации заявляют о своем непосредственном общении с учителем или всей иерархией учителей, от которых исходят приказы. Последние доводятся до рядовых членов организации, от которых ждут незамедлительного, безоговорочного послушания. При такой системе тренинга, преподносимого под названием «эзотерическое развитие», установление подобных отношений с учителем или иерархией объявляется назначением работы или медитативной практики, и однажды стремящийся приходит к убеждению, что слышит голос самого учителя, обеспечивающий водительство, сообщающий, что ему делать, обрисовывающий, какие роли ему предстоит играть. Куча встречающихся в эзотерических группах психологических трудностей могут объясняться данной установкой и подачей неофиту такой нагнетающей наваждение надежды. Ввиду этого я неустанно повторяю следующие факты. Первое. Назначение любых учений, преподаваемых в настоящих эзотерических школах, в том, чтобы ввести человека в сознательный контакт с собственной душой, а не с учителем. Второе. Учитель и иерархия учителей работают только на плане души, как души с душами. Третье. Сознательный отклик на иерархическое впечатление. И иерархический план зависит от чувствительности, от чувствительной реакции, которую можно развить и упрочить между собственной душой и мозгом человека через его ум. Четвертое. Ниже следующие пункты надо иметь в виду. А. Если человек сознательно осведомлен о себе как о душе, он может находиться в контакте с другими душами. Б. Если он сознательный ученик, он в контакте с прочими учениками и может работать совместно с ними. Если он посвященный, иные посвященные являются фактами его жизни и сознания. Г. Если он учитель, свобода Царства Небесного – принадлежит ему, и он сознательно работает как один из старших членов иерархии. Однако, и это основополагающе важно, любые дифференциации относятся к уровням работы, а не к уровням персон. Они показывают душевное расширение, а не многоуровневые контакты с личностями. Осуществленное душевное развитие на физическом плане определяет отклик на мир душ, чьим сердцем и умом является оккультная иерархия. Водительство на которое часто отзываются приверженцы многих эзотерических школ, водительство не иерархии, а астрального отражения иерархии. Стало быть, они отзываются на иллюзорное, искаженное человеческое представление великого духовного факта. А они могли, а они бы могли, если этого пожелали, отзываться на реальность. Кроме обычных оккультных и эзотерических школ, наличествующих в сегодняшнем мире, имеются группы людей, так же, как и отдельные индивидуумы, которые практикуют различные формы медитации и йоги. Это верно и для восточных, и для западных стремящихся. Некоторые работают, оперируя реальным знанием, иными словами, не подвергаясь опасности. Другие, глубоко несведущие не только в техниках и методах, но и в ожидаемых результатах своих усилий. А результаты неизбежно должны быть, и главный из них – поворот сознания внутрь, развитие духа интроспекции, ориентировка мужчины или женщины на внутренние субъективные миры и тонкие планы бытия, как правило, на астральную сферу, редко на истинный духовный мир душ. Умственная природа не часто привлекается, проходящие процессы обычно делают мозговые клетки негативными и неподвижными, ум остается пассивным, а то и непробужденным. То есть единственная зона сознания, которая на виду, это астральная зона, мир физических, осязаемых ценностей захлопнут, ментальный мир тоже захлопнут. Прошу поразмыслить над этим заявлением. Результат всего этого двоякий. Один – это развитие духа великого упования и духовных работников мира, отмечающих, как стремительно человечество поворачивается к миру правильного смысла, истинных духовных ценностей и эзотерических феноменов. Они постигают, что, несмотря на погрешности и ошибки, расовое сознание неуклонно направлено ныне внутрь, к центру духовной жизни и мира. Другой результат или распознавание заключается в том, что в процессе перенастройки на более тонкие ценности неизбежны периоды реальной опасности. И что пока не утвердилось понимание психологического состояния и возможностей, и пока ментальность расы не воцарилась на стороне понимания и здравого смысла, нам придется пройти через цикл основательной психологической расовой перетряски перед концом столетия. Два фактора показывают, например, глубокое психологическое действие на человечество. Первое – неизвестность, боязнь, страх. Свирепо царапают массы людей в любой стране, стимулируя их астрально и в то же время понижая их физическую жизненность. Два – толчки высших духовных сил на людей – более познающих и мистически мотивируемых, приводят к серьезным всемирным несчастьям, снося защитные эфирные барьеры и широко распахивая двери в астральный план. Вот некоторые из опасностей духовной стимуляции. Поэтому нам действительно важно исследовать источники, из которых могут в основном поступать так называемые водительства. Для ясности и выразительности предлагаю очень кратко и без долгих комментариев перечислить эти источники. Это позволит рассудительному и познающему исследователю уяснить, что вся тема грандиозней и намного важней, чем предполагалось, и может подтолкнуть к более доскональному анализу типов водительства и пониманию возможных направляющих агентов, чьей жертвой способен пасть бедный невежественный неофит. Первое. Водительство или наставление, приходящее от мужчины или женщины на физическом плане, от которых ведомый субъект обычно бессознательно ожидает помощи. В основном оно осуществляется через связь между мозгами, по природе своей электрическую, устанавливаемую в ходе сознательных контактов на физическом плане, и сильно облегчающуюся тем, что неофит превосходно и точно знает, что именно скажет его инструктор в любых обстоятельствах. Второе. Интровертивный подход неофита или мистика выносит на поверхность всю его подсознательную жизнь, желания в кавычках. Последнее, поскольку он мистически ориентирован, а то и стремится к благости и жизни духа, принимает форму некоторых отроческих тенденций к религиозным практикам и активности, каковы он, однако, интерпретирует в категориях явного водительства со стороны, формулируя их для себя так, что они становятся для него гласом Бога, с большой буквы. Третье. Возобновление старых духовных устремлений и тенденций, наличествовавших в предыдущей жизни или жизнях. Они глубоко затаились в его природе, но могут быть вызваны на поверхность групповой стимуляцией. И он вновь, выказывая духовные установки и желания, которые дотоле не являли своего присутствия в текущей жизни. Они кажутся ему вполне новыми и феноменальными. Он считает их божественными предписаниями, исходящими от Бога. Однако они присутствовали всегда, хоть и потенциально, в его собственной природе и являются результатом многовековой направленности, тенденции к божественности, свойственной всякому члену человеческого семейства. Это блудный сын, говорящий себе «встану, пойду». Этот факт Христос великолепный и с исчерпывающей ясностью изобразил в иносказании. Четвертое. Ощутимое водительство, в кавычках, может быть и простой чувствительностью, голосам, предписаниям и благим намерениям добрых людей на обратном пути к воплощению. Духовная дилемма расы вызывает сегодня быстрое возвращение многих продвинутых душ к жизни на физическом плане, с ними обретающимися на границе с внешней жизнью, ждущими часа своего возрождения, нередко вступают в контакт субъективно и бессознательно человеческие существа в воплощении, особенно по ночам, когда сознание покидает физическое тело. То, что они говорят и чему учат, то есть зачастую полезное, а в основном нейтральное по своему качеству, а то и дико невежественная информация, вспоминается в часы бодрствующего сознания и интерпретируется неофитом как глас Бога, водительство. Пятое. Водительство может характеризоваться и астральной, эмоциональной природой, являясь результатом контактов, устанавливаемых стремящимся, твердым в своем устремлении, но со слабой ментальной поляризацией. На астральном плане контакты охватывают столь широкий спектр возможностей, что мне нелегко в них вдаваться. Все они окрашены наваждениями, а многие исполнены благих намерений. Лидеры группы и организации черпают вдохновение из этих источников. Существа эти лишены настоящего длительного божественного водительства. Они могут быть вполне безвредными, мягкими, любезными и благожелательными. Могут питать эмоциональную природу, нагнетать истерию или устремления. Могут укреплять амбициозные тенденции своей жертвы, увлекая ее по окольным проселкам иллюзий. Но они не глаз Бога или члена иерархии. Они не более божественны, чем голос обычного наставника на физическом плане. Шестое. Регистрируемое водительство может быть результатом телепатической настроенности человека на ум или умы других. Такое часто случается с более познающими типами людей и теми, кто ментально фокусирован. Это форма непосредственной, но бессознательной телепатии. Таким образом, водительство исходит от иных умов или от фокусированного группового ума коллектива работников, с которыми человек может иметь постигнутое или непостигнутое родство. подобное водительство может быть сознательным или бессознательным, а по качеству своему благим, пагубным или же нейтральным. Седьмое. Ментальный мир, как и мир астральный, кишит мыслеформами, с которыми человек может соприкасаться, интерпретируя их как водительство. Такие мыслеформы могут по временам использоваться водителями расы с тем, чтобы помогать человечеству и вести его. Их могут использовать и нежелательные сущности, и силы. То есть они могут быть в высшей степени полезными, однако, будучи интерпретированными человеком как олицетворение божественного водительства и непогрешимого руководства, тем самым требуя и добиваясь своего слепого и безоговорочного приятия, угрожают свободной активности души и теряют ценность. Восьмое. Итак, водительство может исходить от всевозможных типов и видов воплощенных или развоплощенных людей, варьируясь по своему характеру от прекрасного до отвратительного. Оно может видоизменяться от помощи, предлагаемой настоящими посвященными адептами через своих действующих учеников и стремящихся, до ментальных и астральных видов деятельности, обычных познающих мужчин или женщин, включая эмоциональных и эгоистически ориентированных персон. Помните, никакой подлинный, посвященный или ученик никогда не старается контролировать кого бы то ни было и не внушает в виде позитивного поведения действий, которых следует предпринять. Но многие люди настраиваются на учения, излагаемые тренированными умами ученикам, или телепатически регистрируют могучие мыслеформы, созданные мировыми мыслителями или членами иерархии. Отсюда бездна неверных интерпретаций и так называемых регистрируемых водительств. Люди иногда присваивают себе то, что предназначено для группы, или намек, даваемый учителем ученику. 9. Водительство порой приходит от собственной могучей интегрированной личности человека, а ему не удается этого распознать. Амбиции, желания, горделивые поползновения личности могут спускаться от ментального тела и впечатываться в мозг. Между тем человек, оперируя этим же мозговым сознанием, может полагать их приходящими от постороннего внешнего источника, тогда как физический человек неизменно отзывается на импульсы собственной личности. Такое число случается с тремя типами людей. Такое часто случается с тремя типами людей. А теми, чьи эго или личности находятся на шестом луче. Б. Теми, кто открылся наваждением астрального плана в результате перевозбуждения солнечного сплетения. В. Теми, кто по тем или иным соображениям чувствителен к отступающей энергии рыб. 10. Водительство может исходить, как отлично известно, от собственной души человека, коль скоро, благодаря медитации, дисциплине и служению, он установил с ней контакт. Как следствие, протягивается прямой канал общения между душой и мозгом через ум. Информация, будучи чистой и прямой, является истинным божественным водительством, исходящим от внутренней божественности. Она, однако, может искажаться и неверно интерпретироваться, если ум не развит, характер не очищен, а человек не свободен от недолжного личностного контроля. Ум обязан правильно прилагать приходящую истину или водительство. Коль скоро следует безупречное, верное уяснение сообщаемого внутренним божественным голосом, тогда и только тогда имеем безупречное водительство, и голос внутреннего Бога может беспрепятственно доходить до своего инструмента, то есть человека на физическом плане. 11. Как только последняя форма водительства установилась, стабилизировалась, стала наработанной, развитой и понятной, могут иметь место и другие формы духовного водительства. Дело в том, что они поверяются или отправляются от стандарта ценностей, устанавливаемого себе самой душой. Осведомленность души есть часть всеобщей осведомленности. Распознавание душевной осведомленности – это неспешный, последовательный процесс для человека на физическом плане. Мозговые клетки должны постепенно пробуждаться и достойный интерпретирующий отклик развиваться. Например, по мере того, как человек становится осведомлен о плане Бога, он может считать, что план сообщается ему учителем или членом иерархии. Он может полагать, что знания приходят к нему благодаря его собственному непосредственному контакту, в смысле формы плана. Если он достигает и интерпретирует это знание действительно правильно, он всего лишь добивается распознавания того, что его собственная душа извечно знает, ибо она – аспект универсальной души и составная часть планетарной иерархии. Имеются и иные источники водительства, вдохновения и откровения. Однако для психологических целей нынешнего исследования вышеизложенных достаточно.